«Твой бог милосерд!»
— прошептала скала. Закатив глаза, остряк подошел к сундукам. «Спасибо, что спас мне жизнь, Кирули», — пробурчал он. «Извини, что я не так это воспринял. Припасы твои, похоже, не пострадали. Это хорошо. Ладно, теперь я, пожалуй, пойду».
«Подожди, капитан».
Остряк повернулся.
«У меня есть кое-что», — сказал жрец. «Для твоего друга Бука. Это поможет в его деле».
«Да?» Остряк избегал подозрительного взгляда скалы.
«Вон там, во втором сундучке. Верно, железном. Да-да, открывай. Видишь? На мотке темно-серого войлока».
«Глиняная птичка?»
«Да. Пожалуйста, скажи ему, чтобы размолол ее в порошок, затем смешал со стуженной водой, которая кипела по меньшей мере сотни ударов сердца. А затем Бук должен ее выпить. Всю до капли».
«Ты хочешь заставить его пить грязную воду?»
«Глина облегчит боли в животе, а также предоставит иные преимущества, которые он обнаружит в должное время».
Остряк заколебался. «Бук не самый доверчивый человек, Кирули».
«Скажи, что иначе добыча ускользнет от него. Легко. Скажи также, что дабы добиться того, чего он хочет, ему понадобятся союзники. Вам обоим. Я разделяю ваши тревоги по этому поводу. Другие союзники найдут его. Со временем».
«Ладно», — буркнул остряк, пожимая плечами. Он взял глиняную птичку и положил в поясной кошель.
«О чем это вы говорите?»
— тихо поинтересовалась скала. Остряк напрягся от этого мягкого тона, поскольку обычно он предшествовал разрушительному взрыву ее темперамента, но Кирули лишь улыбнулся шире.
«Это частное дело, милая скала. У меня есть и для тебя поручение. Потерпи, пожалуйста. Капитан Остряк, отныне между нами нет долгов. Иди с миром».
«Ага, спасибо», — растерянно проворчал тот. «Я сам найду выход».
«Мы еще с тобой потом поговорим, Остряк», — пригрозила скала. «Правда ведь?»
«Это если ты меня найдешь». «Конечно, девочка моя». Через несколько мгновений он уже стоял на улице и чувствовал себя до странности подавленным доброй, милосердной натурой старика. Некоторое время капитан стоял неподвижно, глядя на спешивших мимо местных жителей.
«Вот то муравьи в разбитом муравейнике. А скоро и вовсе муравейника не останется».
Скалла посмотрела вслед остряку, затем обернулась к Кирули.
«Ты сказал, есть для меня поручение. Нашему другу, капитану, предстоит пройти тяжелой дорогой».
Скалла нахмурилась.
«Остряк не ходит тяжелыми дорогами. Едва запахнет жареным, он тут же бежит в другую сторону». «Иногда выбора нет».
«И что мне с этим делать?»
«Его время почти настало. Уже скоро. Я прошу лишь о том, чтобы ты была рядом с ним».
Она нахмурилась сильнее.
«Это уж от него зависит. У него просто дар пропадать без следа».
Кирули повернулся к печке.
«Я полагаю», — прошептал он, — «этот дар ему скоро изменит».
Рассеянный солнечный свет и отблески факелов очертили долбленные челны и замотанные в ткань трупы. Работники открыли всю камеру. Для этого пришлось разобрать большую часть пола пленника. Только в центре осталась одинокая гранитная колонна с круглым навершием. И открылись корабли, разбитые, раскиданные, будто улов некоего древнего урагана. Хеттен стояла на коленях, склонив голову, у самого первого челна. Уже некоторое время она не двигалась. Итковиан спустился вниз, чтобы лично осмотреть останки, и теперь осторожно бродил по подземной камере. За ним бесшумно следовал Кафал. Внимание кованого щита привлекла резьба на носах кораблей. Всюду разное, но в изображениях был заметен общий мотив. Сцены битв на море, легко узнаваемые баргасты в своих низких долбленных челнах, бьются с врагами, что сидят на высокобортных кораблях. С высокими, гибкими созданиями, наделенными угловатыми чертами лица и большими, миндалевидными глазами. Когда Итковиан присел, чтобы получше рассмотреть одну из таких битв, Кафал позади прошептал.
«Тистенур».
Кованый щит оглянулся.
«Сударь?»
«Враги наших духов-основателей, Тистенур, серокожие. В старейших легендах это демоны, которые отрубают головы, но сохраняют жертвам жизнь. Головы никогда не спят, тела неустанно трудятся. Тистенур, демоны, что живут в тенях. Духи-основатели бились с ними в голубых пустошах.
Кафал замолчал. По его лбу пробежали морщины. Затем он продолжил.
«Голубые пустоши. Мы не знали, что это за место. Поплечники считали, что это наша родина. Но теперь... это ведь было море, океан».
«Истинная родина Баргестов».
«Да. Духи-основатели изгнали Тистенур с голубых пустошей, сбросили демонов обратно в их нижний мир, в лес теней, который, говорят, лежит далеко на юго-востоке».
«Может, это иной континент?»
«Может быть».
«Вы узнаете истину, скрытую в ваших древнейших сказаниях, Кафал? У меня на родине в Эллингарте, далеко к югу отсюда, тоже есть легенды о далеком континенте, который якобы находится в указанном вами направлении. На этом материке якобы растут гигантские ели и пихты, первозданный лес, корни которого укрывает вечная тень, а населяют его смертоносные призраки». Итковиан помолчал, затем продолжил, вновь разглядывая резьбу. «Как кованый щит, я книжник в той же мере, что и воин. Тистенур, у этого имени любопытный отзвук. Тистеанди, живущие во тьме. И куда реже упоминают, да и то боязливым шепотом, их родичей из тени, Тистеэдур. Серокожие, как считается. Вымершие. И хорошо, что это так, ибо название это связано со смертным ужасом. Тистенур. Первый твердый приступ означает прошедшее время, да? Тланы, а ныне Тыланы. Это указывает на родство вашего языка с наречием имассов. Близкое родство. Скажите, вы понимаете по-марански?» Кафал хмыкнул.
«Маранты говорят на языке баргасских поплечников, святом наречии, языке, который вырос из бездны тьмы, откуда впервые вышли все мысли и слова. Маранты претендуют на родство с баргастами, называют нас своими павшими родичами, но это они пали, а не мы. Они нашли себе тенистый лес для жизни. Они стали использовать алхимию Тистенур. Они заключили мир с демонами давным-давно, обменивались тайнами, прежде чем ушли в свои горные крепости и скрыли навеки лица под масками насекомых. Не спрашивай меня о марантах, волк. Они пали и не раскаялись. Довольно».
«Хорошо, Кафал». Итковиан медленно выпрямился.
«Но прошлое отказывается почивать в могиле.
Как вы сами видите здесь и сейчас. Прошлое скрывает также и неприкаянные истины, равно горестные или радостные. Если вы уже начали их познавать, сударь, пути назад нет».
«Я обрел это понимание», — прорычал воин Баргаст. «Как и предупреждал нас отец, в успехе мы отыщем семена отчаяния».
«Хотел бы я когда-нибудь познакомиться с Хумбролом Тором», — прошептал Итковиан.
«Мой отец может, сжав в объятиях взрослого мужчину, раздавить ему грудную клетку, может сражаться с крюк мечами в каждой руке и убить 10 воинов за несколько ударов сердца, но больше всего пугает кланы ум военного вождя. Из всех 10 детей Хеттон более всех подобна ему в хитрости».
«Она производит впечатление особо весьма прямолинейной». Кафал снова хмыкнул.
«Как и наш отец. Предупреждаю тебя, кованый щит. Она направила на тебя копье и посмотрела поверх него. Ты не сбежишь. Она тебя завалит на ложе вопреки всем твоим обетам, и потом ты будешь принадлежать ей».
«Вы ошибаетесь, Кафал». Баргаст оскалил подпиленные зубы и промолчал. «Ты тоже не лишен хитрости отца, Кафал. Ты ловко перевел разговор с древних тайн баргастов, бесстыдно напустившись на мою честь». В дюжине шагов от них Хеттон поднялась и обратилась к кольцу жрецов и жриц, которые окружили провал в полу.
«Можете вернуть на место каменные плиты. Извлечение останков духов-основателей следует отложить».
Рад престол тени фыркнул.
«До каких пор? Пока паннионцы не разрушат город до основания? Почему не призвать твоего отца со всеми кланами баргастов? Пусть снимет осаду, а вы тогда с родней сможете перевести эти кости куда пожелаете, с миром и нашим благословением. Нет, сражайтесь сами на собственной войне». «Панионцы сожрут вас, когда нас не станет!» — взвизгнул Рад Престол Тени. «Идиоты! Ты, отец твой, кланы ваши, все идиоты!»
Хеттон ухмыльнулась. «Я вижу на лике твоего бога панику». Жрец вдруг сгорбился, проскрежетал.
«Престол тени никогда не паникует». «Значит, это смертный человек под маской», — торжествующе закончила Хеттон.
Рад престол тени зашипел, резко развернулся и бросился вон из зала, протолкавшись через толпу собратьев и громко топая сандалиями по остаткам пола. Хеттон выбралась наверх.
«Я закончила, Кафал. Возвращаемся в цитадель».
Брухалиан протянул руку, чтобы помочь Итковиану подняться из ямы, а когда кованый щит выпрямился, смертный меч подтянул его поближе к себе.
«Сопроводите этих двоих», — прошептал он. «Они что-то задумали, чтобы вывести...»
«Возможно», — перебил Итковиан. «Но сказать по правде, сударь, я не понимаю, как».
«Так подумайте над этим, сударь», — приказал Брухалиан.
«Подумаю».
«Все средства хороши, кованый щит».
По-прежнему, стоя вплотную, Итковиан посмотрел прямо в темные глаза Брухалиана.
«Сударь, мои обеты...»
«Я смертный меч Фенера, сударь. Этого знания требую не я, а сам вепрь. Кованый щит — это требование, рожденное страхом. Наш бог, сударь, перепуган, вы понимаете?»
«Нет», — отрезал Итковиан. «Не понимаю. Но приказ ваш услышал, сударь. Да будет так».
Брухалиан отпустил руку кованого щита, чуть повернулся, чтобы обратиться к Карнадосу, который стоял, бледный и неподвижный, рядом с командиром.
«Свяжитесь с быстрым Беном, сударь, любыми средствами».
«Не уверен, что смогу», — ответил Дестриант. «Но попытаюсь, сударь».
«Это осада», — прорычал Брухалиан, и глаза его помутнели от какого-то внутреннего видения. «Это кровавый цветок, и еще до заката он распустится перед нами, а взявшись за стебель, мы обнаружим шипы». Все трое повернулись навстречу жрецу совета. Спокойные, сонные глаза смотрели сквозь прорези полосатой кошачьей маски.
«Господа», — сказал он, — «нас ждет битва».
«Действительно», — сухо ответил Брухалиан, — «а мы-то и не догадывались».
«Наши боги окажутся в самом ее сердце. Вепрь и тигр, взошедшие в беде и дух, готовы пробудиться к истинной божественности. Вы не думали, господа, о том, чья это война на самом деле? Кто осмелится скрестить клинки с нашими покровителями? Но есть и еще кое-что любопытное во всем этом. Чье лицо скрывается за судьбоносным восхождением Трейка? Какова была бы ценность двух богов войны? Двух повелителей лета.
«Сударь», — протянул Дестриант, — «это не исключительный титул. Мы никогда не возражали против того, что Трейк тоже его носит».
«Ты не смог скрыть тревоги, вызванные моими словами, Карнадос, но я закрою на это глаза. Однако задам последний вопрос. Когда, скажи, ты сместишь Рад Феннера по праву истинного Дестрианта Феннера? А этот титул никто не получал по праву уже тысячи лет, кроме тебя, конечно. И, кстати, почему Феннер вдруг решил восстановить этот наивысший уровень посвящения именно сейчас?» Выждав некоторое время, жрец пожал плечами. «Что ж, ладно, как хочешь. Рад Феннер вам не союзник, как и вашему богу. Это вы должны знать. Он чувствует угрозу, которую вы для него представляете, и сделает все от него зависящее, чтобы уничтожить ваш отряд и тебя лично. Если тебе понадобится моя помощь, найди меня».
«Но ты ведь сказал, что ты и твой повелитель — наши соперники, Рад Трейк», — прорычал Брухалиан.
Маска тигра сложилась в хищную улыбку.
«Так только кажется, смертный меч, в данный момент. Я покину вас. Прощайте, друзья».
Долгое молчание сковало серых мечей, пока они смотрели вслед уходившему жрецу. Затем Брухалиан встряхнулся.
«Идите, кованый щит, Дестриант, с вами я еще должен переговорить».
Потрясенный Итковиан повернулся и отправился вслед за двумя баргостами.
«Земля ушла у нас из-под ног. Мы потеряли равновесие за миг до того, как прольется кровь, и опасность окружает нас со всех сторон. О, клыкастый бог! Избавь нас от неуверенности, молю тебя. Сейчас не время».